Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. О пионерских письмах Сталину и устойчивости советского сознания. Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 16 сентября 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». 1925 год. В Советском Союзе делает первые шаги организация юных пионеров-ленинцев. Массовая детская организация, созданная по образцу большевистской партии. Одна на всю страну, управляемая из одного центра, прямо по-военному, подчиненная высшему партийно-государственному руководству. Правда, в партию принимали не всех подряд, а в пионерах должны были состоять все дети до 14 лет. Слушайте пионерские письма Сталину.
Товарищ Сталин, мы пионеры третьего звена второго путиловского отряда юных пионеров имени Карла Либкнехта решили написать вам письмо и завязать с вами связь. Мы избрали вас нашим звеньевым вождем, потому что вы очень выдвигались на революционной борьбе против буржуазии и достигли того, что вам дали ответственную должность генерального секретаря ЦК РКПБ. Наш отряд работает без всякой поддержки от других отрядов, и мы решили обратиться к вам, чтобы вы написали нам хоть какую-нибудь весточку, хоть одно даже приветствие от вас обрадовало бы нас. Теперь у нас уголок ничего, но немного прихрамывает наша стенгазета. Готовимся к выступлению в лагерь и хотим там укрепить на чистом воздухе свое здоровье. И вот, заканчивая письмо, мы приветствуем вас как одного из вождей РКП и как вождя нашего звена и говорим «всегда готов».
Здравствуйте, товарищ Сталин. Организовавшийся отряд юных пионеров при детдоме номер 24 в городе Новочеркасске хочет через переписку познакомиться с вами и познакомить вас с нашей пионерской жизнью. Вначале у нас в детдоме было 3 пионера, но благодаря широкой агитации пионеров и ячейки комсомола, находящейся при нашем детском доме, у нас организовался отряд юных пионеров. Спустя немного времени все воспитанники стали вступать в организацию юных пионеров. И в настоящее время у нас около 100 человек пионеров и 2 отряда. Один отряд называется имени товарища Сталина, другой – имени товарища Троцкого. Вечером все пионеры ходили в кино, где видели картину «13-й съезд партии», на котором вы делали отчет, и пионеры нашего отряда были очень рады увидеть вас и потом прочитать вашу речь. В общем, работа идет хорошо, но самое главное, что тормозит нашу работу, это материальные условия. Например, сперва пионеры не имели обуви и одежды, и даже иногда приходилось протоколы писать на клочках бумаги. Ждем от вас ответа, которому будем очень рады. С пионерским приветом, пионеры 13-го отряда имени товарища Сталина.
Товарищ Сталин, шлем тебе наш пионерский привет. Мы знаем, что ты в настоящее время работаешь в Центральном комитете РКП и занимаешь должность секретаря. Мы хотя и дети, но понимаем, что на тебе лежит большая ответственность, и ты находишься на страже советских республик, а потому мы избираем тебя почетным членом и называем свой отряд твоим именем. Мы, дети деревни, недавно организовались, а потому дело сделали еще немного. Пока что мы только вступили членами в МОПР и стараемся чем-нибудь помочь пленарному. Капитализма, но средств у нас нет. Мы желаем иметь твой портрет, но его у нас нет, и достать его мы не можем. Мы просим прислать нам твой портрет и на костюмы пионерам. Ты это сделать можешь. Нас сейчас в отряде 23 человека. Мы ждем. Наш адрес — село Юрьево, Сергиевский РИК Тульской губернии.
Дорогой товарищ Сталин, мы пишем вам уже второе письмо. Получили вы наше первое письмо или нет? Но мы думаем, что вы не получили, так как до сих пор нет от вас ответа. Товарищ Сталин, наш отряд находится в Татарской республике, в городе Казани, при Кряшинском педагогическом техникуме. Мы все дети крестьян Кряшин, приехав в Казань учиться, сорганизовались в отряд юных пионеров, который назвали имени Сталина, то есть в честь вашего имени. Мы много слышали о том, что вы еще с Ильичем много работали по национальной линии, а так как мы являемся нацменами, то и назвали наш пионерский отряд имени Сталина. Мы уже сорганизовались 6 месяцев тому назад, 21 января 25 года, в день годовщины смерти нашего дорогого вождя и учителя, дедушки Ильича. Но мы до сих пор не знаем вашу биографию, и это для нас очень важно. Мы обращаемся к вам, товарищ Сталин. Напишите свою биографию и пришлите нам, а то какие же мы пионеры, когда не знаем биографии того, чьим именем называется отряд. Мы надеемся, товарищ Сталин, что вы, как старший брат, коммунист, не откажете младшим братьям-пионерам в их просьбе.
Товарищ Сталин, будь готов. Отряд юных пионеров села Христиановского Дегорского округа Северо-Осетинской автономной области в день смерти Ильича принял тебя из состава ЦК РКПБ почетным пионером. Отряд юных пионеров полагает, что всему составу Центрального комитета будет настоящее письмо ценностью, которое известило о том, какой шаг сделали дети крестьян в самых отсталых уголках. В то время как, находясь в самом отдаленном от центра уголке, дети не забывают нашего дедушку Ильича и не забывают Центрального комитета РКПБ, отцом которого был Ленин, отряд полагает, что и ЦК в далеком центре тоже не забудет отряда. Отряд полагает, что товарищ Сталин уделит нам самое большое внимание и будет писать разные указания в работе. С коммунистическим приветом, вожатый отряда Сава Кадоев.
Здравствуй, вождь пролетарской революции, товарищ Сталин. Мы, пионеры отряда, принявшего твое имя, шлем тебе свой пионерский привет. Наш отряд состоит из 60 детей рабочих. Организовались мы на Международную детскую неделю. Организовал нас комсомол. До тех пор мы шлялись по улицам города и жили обыкновенной детской жизнью, не преследуя никаких целей. 12 сентября у нас открылась новая страница в жизни. Мы сплотились в коммунистический коллектив». Товарищ Сталин, если можешь, то пришли нам свою биографию, чтобы нам подробно ознакомиться с твоей историей революционной жизни. Ждем ответа. Наш адрес – город Ростов-на-Дону, улица Фридриха Энгельса, 75.
На волнах радио «Свобода» звучали письма юных пионеров Сталину. Это был 25-й год. 10 лет спустя. Слушайте выдержки из секретной докладной записки секретаря Куйбышевского крайкома комсомола о фактах противонародного влияния в отдельных школах Мордовской АССР. 1937 год.
При проверке работы комсомольских организаций были вскрыты факты противонародного влияния среди учащихся отдельных школ, засоренности педагогического состава классово-враждебными элементами. В Темниковской средней школе в октябре 1936 года было обнаружено, что группа учеников на протяжении 2 лет занималась преступной деятельностью, хулиганством, кражей по квартирам на рынке, ограблением кооперативных и государственных магазинов и тому подобное. В группу, кроме учеников из 6-х и 10-х классов, входили 4 лица из числа уголовных элементов. С 1 сентября по 23 октября 1936 года этой группой было совершено 7 ограблений. На протяжении своей преступной деятельности эта группа терроризировала учеников, хулиганила, срывала массовые мероприятия в школе. Участники этой группы иногда являлись в школу в пьяном виде. В этой же Темниковской средней школе среди учеников имеются нездоровые настроения, отражающие влияние классово-враждебных и контрреволюционных элементов. 22 сентября 1936 года на уроках учителя Бабина, члена ВКПБ, были прямые антисоветские выступления некоторых учеников. На вопрос, почему война против Советского Союза будет самой опасной для буржуазии войной, учащийся Юренев ответил так: «Буржуазия пойдет на Советский Союз, кулачество восстанет, привлечет на свою сторону колхозников, и они все вместе выступят против советской власти». Учитель Бабин вместо разоблачения контрреволюционной сущности такого ответа пустился в дискуссию с учениками, поставив перед ними новый вопрос: «Чем вы это обосновываете?» И на это последовал ответ: «Положение в деревне плохое. Вы вот снимите галифе, поезжайте в деревню, послушайте, что говорят крестьяне, только похуже оденьтесь, и вы все узнаете». В рузаевских школах номер 27 и 29 существовали 2 хулиганствующие группы, куда входили ученики 5-х и 6-х классов. Ученики 5-го класса Иванов и Шибанов подрались, действуя холодным оружием. Иванов черкесским кинжалом, а Шибанов перочинным ножом. Ученик Сурма финским ножом ударил в спину пионера. Группа учеников Сильнов, Иванов, Сурма, Болзе обсуждали план своих действий. С целью ограбления они наметили убить 2 учениц и колхозника. Ученик Сурма должен был ограбить отца после получки, не останавливаясь даже перед тем, чтобы в случае надобности его убить. Сильнов и Иванов должны были достать огнестрельное и холодное оружие. Таких совещаний группа провела 4. На одном из совещаний был избран атаман, ученик Сильнов. У ученика Смирнова был отобран остро наточенный кинжал с изображением свастики на рукоятке. На двери 29-й школы в Рузаевке был наклеен большой лист бумаги с тремя фашистскими знаками. В школах ряда районов Мордовской автономной ССР среди части учеников распространено писание альбомов. В основном в эти альбомы пишутся различные сентиментальные стишки, но часто встречаются также стишки контрреволюционного содержания. В альбоме ученица 6 класса Атяшевской средней школы Новокупцевой Раи имеется следующий стих. «Люблю тебя, как жид селедку, люблю, как немец колбасу, люблю тебя, как русский водку, любить сильней уж не могу». В той же школе у ученицы Борискиной, члена ВЛКСМ, обнаружили альбом со стихами порнографического характера. При выступлении на районной олимпиаде детской самодеятельности ученица 4 класса Кулясовской начальной школы спела частушку следующего содержания. «Пятилетка, пятилетка, пятилетка в 10 лет, не пойду я к вам в колхозы, у вас в колхозах хлеба нет». Ни райком комсомола, ни РАНО не заинтересовались происхождением этой махровой контрреволюционной частушки. Во время урока математики ученица 8 класса Атяшевской средней школы Андреева написала следующую записку. «Девчата, по новой конституции открываются все ранее закрытые церкви. Кто участвовал в снятии колоколов, тому сильно попадет». В Краснослободском районе в детском доме 12 января сего года имели место следующие факты. Группа воспитанников из 4 человек пыталась проникнуть на склад детского дома с тем, чтобы одеться и из детского дома удрать. При обнаружении этой попытки директор посадил одного из воспитанников в холодную комнату. В связи с этим другие воспитанники в знак протеста начали сжигать имущество детского дома. Сожгли 3 одеяла, 38 матрасов, несколько подушек. Сломали стулья, столы и избили директора. Когда в детский дом прибыла милиция, то группой был избит начальник милиции. В конце концов, дело кончилось тем, что вызванная пожарная команда облила детей холодной водой из бронспойта. В ряде школ Мордовской автономной ССР имеют место факты избиения учеников. В селе Гарты Березняковского района директор школы Данчева избивает учеников, издевается над ними и обзывает учениц проститутками. В Торбеевском районе в средней школе историк Ватанин обзывает учеников словами «дурак», «мужик». В той же школе работал некто Петров. Он обзывал детей, издевался над ними, заставляя их 20 раз вставать и снова садиться. Недавно установлено, что Петров состоял в подпольной фашистской организации. Петров из района скрылся.
На волнах Радио Свобода вы слушали секретную докладную записку о положении в мордовских школах в 1937 году. Еще одна записка на школьную тему. О положении в средней школе номер 2 завода имени Молотова Соломбальского района Архангельской области, пишет комсомольский работник.
Будучи в средней школе номер 2 Соломбальского района, мною вскрыто следующее. Первое. На протяжении довольно значительного промежутка времени в школе распространялась фашистская свастика. Так, например, мною лично был задержан 13 февраля 1937 года в коридоре этой школы во время перемены ученик 4 класса, который клеил рукой фашистский знак, нарисованный на руке мелом, на спину ученику этой же школы. Подобные факты имели место и в старших классах. Так, например, ученик 7 класса Соболев рисовал фашистскую свастику мелом на парте. Ученики 8 класса Савченко и Моисеев на парте рисовали мелом фашистские знаки. При осмотре помещения школы мною была замечена фашистская свастика на стенах в коридоре. В начальных классах, 5 и 4, распространена игра в чапаевцев и фашистов. И бывают такие случаи, когда партия ребят, играющих в роли фашистов, оказывается сильнее и побивала чапаевцев. Или бывает так. Образуется в коридоре круг ребят. Берут одного ученика в круг и начинают его толкать с криком «Фашист, ловите!». Второе. В школе имеются факты великодержавного шовинизма. Учеников нацменов иногда обзывают мордвой. Даже были такие случаи, когда учитель в классе спрашивает ученика, какой он национальности, а ученик вслух сказать боится и говорит учительнице на ухо, потому что его будут дразнить. Третье. В ноябре месяце был факт, когда кусками хлеба был закидан портрет товарища Ежова. Ученик 8 класса Савченко несколько дней назад на портрете Крупской, который висит в классе, нарисовал мелом усы. Обнаружено также, что изорван портрет товарища Ворошилова. 4. На пионерском сборе в 5 классе, когда пионер-вожатый рассказывал ребятам о процессе над троцкистским параллельным центром, то один пионер сделал контрреволюционное заявление. По всем этим фактам со стороны партийно-комсомольской организации школы никаких мер не принималось. За сектором вожатых отдела пионеров Севкрайкома ВЛКСМ Бяков.
На волнах «Радио Свобода» передача «Документы прошлого». 26 марта 1947 года в Советском Союзе была отменена смертная казнь. Высшей мерой наказания стало лишение свободы на 25 лет. Этот срок можно было получить не только за политику, но и за хищение. В июне того же года отдел партийной информации ЦК ВКПБ подготовил секретную докладную записку, которая называлась «О настроениях и высказываниях населения в связи с указами Президиума Верховного Совета СССР об отмене смертной казни, об усилении охраны личной собственности граждан, об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».
Как видно из сообщений обкомов партии, подавляющее большинство населения положительно восприняло указы и считает эти меры правительства правильными. Приводим наиболее характерные высказывания. Работница завода номер 36 города Ярославля, товарищ Демидова, в беседе с рабочими сказала: «Наше правительство руководит страной на основе мудрой сталинской политики, когда берутся на строгий учет все изменения в жизни страны. Сейчас наша родина стала сильной, весь народ безгранично предан своему правительству, и уже нет той необходимости в смертной казни, которая была». Рабочий стахановец завода «Вторчермет» города Воронежа товарищ Голощапов заявил: «Смертная казнь отменена в связи с тем, что советское правительство верит в свой народ, победивший врага в Отечественной войне». Некоторые группы населения считают принятие указа об отмене смертной казни преждевременной мерой. Студентка Гродненского кооперативного техникума Ковалева Анна высказала мнение, что рано отменили смертную казнь, так как у нас много таких людей, которые заслуживают смертной казни за совершенные преступления в период войны. Работница облторфа города Гомеля, товарищ Миханкина, среди группы служащих в конторе говорила: «Напрасно правительство издало закон об отмене смертной казни. Для вредителей и шпионов смертная казнь нужна и в настоящее время. Тем более смертная казнь нужна для грабителей и жуликов. Если расстреляли бы в Гомеле человек 10, меньше было бы грабежей».
На заводе имени Калинина города Воронежа кузнец товарищ Селихов и молотобоец товарищ Цыпляков заявили: «Следует применять смертную казнь для бандитов и изменников Родины». Группа колхозников Погорельского сельсовета Вологодского района Вологодской области на собрании заявила представителю райкома партии, беседовавшему с колхозниками, о том, что, по их мнению, еще рано отменять смертную казнь, что к отдельным преступникам нужно применять и расстрел, и повешение. По их мнению, отмена смертной казни увеличит число преступлений, так как тюремное заключение даже на 20-25 лет не может заменить по своей значимости смертную казнь. Как сообщают обкомы партии, на промышленных предприятиях и в сельских районах проводится работа по разъяснению указов об отмене смертной казни и об усилении уголовной ответственности за хищение. На тех предприятиях, где своевременно и хорошо была проведена разъяснительная работа, имеется и значительное снижение фактов хищения. На рыбном заводе города Азова Ростовской области до опубликования указа об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества ежедневно в проходной отбирали у рабочих 450-500 килограммов рыбы. После ознакомления рабочих с указом хищение рыбы значительно сократилось. В городе Владимире на комбинате «5 октябрь» и «Ком Авангард» за время, прошедшее после опубликования указа, не зарегистрировано ни одного случая хищения, тогда как раньше ежедневно задерживалось по 10 и более человек с тканями и другими материалами.
Среди отдельных граждан имеет место непонимание проводимых мер и даже враждебные выпады и высказывания. Кладовщик вагоноремонтного завода города Гомеля Паньков в беседе с рабочими завода говорил: «Очевидно, отменено только повешение, а не расстрел, так как есть еще люди, которые опасны для государства. Сейчас просто необходимы рабочие руки, чтобы строить, но отбыть 25 лет – это то же, что и расстрел». Механик фабрики «Везувий» города Гомеля, товарищ Астахов, в разговоре с рабочими сказал: «От того, что отменена смертная казнь, нам никакой пользы нет. Замена смертной казни 25 годами лишения свободы равносильна смерти. Жизнь в настоящее время ничуть не лучше смертной казни, одинаково голодная смерть». Учительница Крестовская из Грозненской области высказала сомнение. «Я не верю в правоподобность этого указа. Смертная казнь применяться будет». Во время проведения бесед агитаторам были заданы следующие вопросы. «Какие меры наказания будут применяться к изменникам Родины? Будет ли, соответственно, изменена та часть Конституции СССР, где предусматривается наказание изменникам Родины?» Относится ли указ об отмене смертной казни к изменникам Родины, находящимся за границей? Не назрела ли необходимость применения серьезных мер к лицам, занимающимся легкой наживой, спекуляцией, взяточничеством и так далее? И другие вопросы.
В январе 1950 года смертная казнь в Советском Союзе была восстановлена. К расстрелу приговаривались лица, обвиненные в измене Родине, шпионаже и диверсиях. В завершение передачи «Документы прошлого» постановление Пленума Верховного Суда Союза СССР о вопросах, связанных с проведением указа Президиума Верховного Совета от 12 января 1950 года о применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам, диверсантам.
В связи с поступившими от военных трибуналов запросами о проведении указа Президиума Верховного Совета СССР о применении смертной казни, Пленум Верховного Суда СССР постановляет дать следующие указания. Первое. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1950 года может применяться в делах о преступлениях, совершенных и до издания этого указа, если виновные не были осуждены. Второе. В соответствии со статьей 1 упомянутого указа, смертная казнь как высшая мера наказания может быть применена в отношении изменников Родины, шпионов, подрывников-диверсантов. Третье. Дела о преступлениях, перечисленных в пункте 2 настоящего постановления, подлежат рассмотрению военных трибуналов. Председатель Верховного Суда СССР волен.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Государственного архива Российской Федерации, а также из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Агент 58, человек ФБР в Кремле, часть 12, подготовил передачу в Нью-Йоркской студии Аркадий Львов. Впервые в эфире 16 сентября 1997 года.
волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Агент 58. По страницам книги Джона Баррена «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 12. Передачу ведет Аркадий Львов.
Несомненно, это была игра умов, игра, в которой человеческая жизнь была всегда на карте. Это обстоятельство требовало от главных ее участников не только хладнокровия, самообладания, но и способности в критической ситуации, в критический момент выбрать точно линию поведения. Трудность была, однако, в том, чтобы вовремя определить наступление критической ситуации. Благополучие, или точнее то, что представлялось благополучием, вдруг оборачивалось угрозой именно потому, что все складывалось слишком хорошо. Джек Чайлз следовал по Вестчестерской дороге, километрах в 30 от Нью-Йорка, за машиной Николая Таланова. Обе машины включали и выключали фары, зажигали дальний свет, как обычно делают водители в туманную погоду.
Машина, за которой следовал Чайлз, внезапно остановилась. Водитель вышел, поднял капот, видимо, возникла какая-то неисправность. Джек запарковался чуть поодаль, на обочине, подошел к водителю и спросил: «Вам нужна помощь?» Этот вопрос Чайлз произнес громко, так что можно было услышать его со стороны. Оказалось, помощь не нужна. Склоняясь над мотором, Джек с полминуты всматривался молча и, убедясь, что помощь в самом деле не нужна, тут же похлопал по руке водителя, пожелал всего хорошего и воротился к своей машине. Водитель захлопнул капот, вытер платком руки, скомкал его и положил обратно в карман. Джек успел завести мотор, обогнул машину и лихо пронесся мимо. Николай Таланов, агент КГБ в Нью-Йорке, получил инструкцию из Москвы, переданную по радио. Весточки этого рода он получал и прежде, по той же схеме, что сегодня на Вестчестерской дороге, но, естественно, с другими координатами.
Прежде чем передавать шифровку из московского центра, Чайлз декодировал ее, извещал адресат, договариваясь о месте встречи, что-нибудь вроде того, что сегодня на Вестчестерской дороге. И схема работала исправно, сбоев не было. Но в этой исправно работающей схеме было одно слабое звено, уязвимость которого все более росла по мере того, как приходилось все чаще к ней обращаться. Дело в том, что из-за атмосферных помех в Нью-Йорке агенты, тот же Таланов, зачастую не могли принять сигналы из Москвы. Приходилось обращаться к Чайлзу, у которого прием был налажен, как будто в распоряжении его была первоклассная аппаратура.
Аппаратура была действительно первоклассная, ибо установлена была и обслуживалась операторами в специально оборудованных узлах ФБР. Здесь же производилось и декодирование, так что информация, прежде чем попасть к адресату, ложилась на рабочие столы тех, кто занят был в операции «Соло». Раньше или позже, однако, должен был возникнуть в московском центре вопрос: а откуда у Чайлзов аппаратура такого класса? А к этому вопросу еще один: а кто же тот специалист, который наладил столь безотказную работу? И Бойл, и Берлинсон, и Лэнгтрей, которого недавно прикомандировали группе «Соло», пришли к заключению, что надо, и откладывать этого долей нельзя, добавить еще одно звено, которое само по себе было бы убедительным объяснением четкости и отлаженности механизма. Причем объяснение того рода, которое не оставляет теней, не дает повода для новых сомнений. Обеспечить такой уровень ясности и убедительности можно было только при том условии, что Москва собственными своими глазами сможет взглянуть на кудесника-оператора. На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу.
американец под кодовым именем Клип, русский по происхождению, в 30-е годы был агентом Коминтерна. В годы Второй мировой войны он был в морской пехоте радистом высокой профессиональной квалификации, добавим, фанатично влюбленным в свое ремесло. После войны он вошел в контакт с ФБР, и хотя прошло с тех пор уже более 20 лет, связи с конторой не порывал. Встреча с Джеком произошла у Клипа, как водится в таких делах, случайно. Чайлд сам рассказал Клипу о своих партийных функциях и предложил в паре с ним работать на Москву. Клип заявил, что готов, но вот как посмотрят на это американские товарищи, как посмотрят на это в Москве? Джек сказал: «Никаких проблем. Проверку проведем на самом высоком уровне. Сам генсек Холл займется ею, а потом отрядим в Москву».
Так и сделали. Биография агента Коминтерна говорила сама за себя, и Гэс Холл дал свое добро. А в Москве после получасовой проверки по части технической квалификации дали самую высокую профессиональную оценку. Естественно, Клип рапортовал о своем успехе ФБР. Там, понятно, не стали скрывать восторгов, но утаили от сотрудника по имени Клип, что его коммунистический напарник Чайлдс – агент 69 в операции ФБР «Соло». Клип, секретный сотрудник ФБР, практически до конца своей работы с Джеком Чайлдсом, был убежден, что его напарник – агент коммунистической Москвы. Притом агент с большим весом, который, когда у Клипа возникла надобность, без труда навел справки о судьбе его отца, остававшегося в России, о последних годах его жизни. Агент 69, поклонник умело, ловко закрученной театральной интриги, получал несомненное удовольствие от ситуации, при которой коллега его по ФБР оставался в убеждении, что работает с классным агентом Кремля.
Драматургия здесь была, однако, делом второстепенным. Главное же, что вопрос об аппаратуре и специалистах, которые обеспечивали Чайлдсу надежный прием радиоинформации из московского центра, получил убедительное объяснение. Московский центр передавал информацию 3 раза в неделю. Атмосферные помехи теперь уже не составляли препятствия, и, естественно, Чайлдс получил новый повышенный балл в квалификации. Агент Клип, который обеспечивал технический прием из Москвы и отправку сообщений из Штатов, оставался все годы в неведении относительно действительных источников американской информации. Между тем, информация эта подготовлялась в ФБР для Чайлдсов, которые отправляли ее в КГБ. Нисколько о том не догадываясь, агент Клип выполнял роль и своего рода индикатора, дававшего ФБР дополнительную возможность для суждений о степени защищенности операции «Соло».
Пересылка денег из Москвы, которая всегда была сопряжена с большими трудностями, теперь с улучшением радиосвязи не то чтобы упростилась, но подверглась меньшему риску, поскольку весь обмен информацией между Московским центром и агентурой в Соединенных Штатах поставлен был на крепкую техническую основу. За 20 лет, хотя из Москвы переслано было несколько десятков миллионов долларов, не возникло ни одного недоразумения, связанного с финансовыми операциями. Сколь не парадоксально это звучит, но, несомненно, свою лепту в четко действовавший этот механизм внесли Фрейман, Берлинсон, Бойл и Лэнгтрей, кураторы операции «Соло».
Деньги, которые передавали московские агенты через Чайлдсов, прежде всего поступали в ФБР. Здесь пакеты в присутствии офицеров, ответственных за операцию «Соло», вскрывались, каждая купюра фотографировалась. Кроме того, записывались номера серий, фото и опись хранились в секции особо секретных материалов. Затем деньги, вновь упакованные, помещались в специальный сейф банка Ганновер Траст Компани и по мере надобности извлекались оттуда. Надобность же определялась генсеком Холлом, который уведомлял Чайлдсов, что деньги нужны к такому-то сроку в такой-то сумме. Гэс Холл поначалу имел дело с обоими Чайлдсами, Моррисом и Джеком, но затем установил новый порядок, который делал ответственным за финансовые операции Морриса. Хотя из сейфа ФБР в банке Ганновер Траст Компани деньги практически можно было получить в любой момент, но поскольку предвидеть всего нельзя, в подвале у Джека в стене оборудовано было потайное место, где постоянно хранилось до 100 тысяч долларов.
волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам книги американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Морис Чайлд стал второй фигурой в Коммунистической партии Соединенных Штатов. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлд пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлд был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлд занял особое место. Он встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошиминым, Кастро и другими лидерами международного коммунизма. Председатель Компартии США Герст Холл называл его «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлса, ФБР и Белый дом более четверти века располагались сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррон, автор первой монографии о жизни и деяниях Мориса Чайлса, известный американский историк и публицист. В 50-е годы был офицером морской разведки. Русский язык изучал в школе разведки. 2 года работал в Западном Берлине.
Выпускник факультета журналистики Миссурийского университета. Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике США. Признанный специалист по истории и деятельности советской разведки. Консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг «КГБ», «КГБ сегодня», «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Герст Холл – этот холодный, педантичный финн, для которого, кажется, не было на свете ни одного человека, заслуживающего полного безоговорочного доверия, дал знать, что хотел бы иметь в любой момент возможность заглянуть в домашний сейф Чайлса. Подвал, естественно, не был самым подходящим местом, и у Джека в книжном шкафу вмонтирован был секретный ларец, с устройством которого генсек ознакомился лично. После этого он более не обращался к секретному ларцу, но, будучи уверен, что необходимая наличность там всегда имеется в запасе, и деньги будут доставлены тотчас по приказу, отданному Моррису, предпочитал второй способ.
Во всей этой схеме для Морриса было, однако, несколько неудобств. Во-первых, надо было заблаговременно выезжать из Чикаго в Нью-Йорк, а дорога всегда может поднести неожиданный сюрприз. Во-вторых, Холл мог затребовать сумму, которая не покрывалась деньгами, хранившимися в секретном ларце у Джека. Решено было с одобрения ЦК, что Морриса надо обеспечить квартирой в Нью-Йорке, где он мог бы проводить достаточно времени. Достаточно, разумеется, с точки зрения руководства партии, которое не терпело проволочек, когда дело касалось удовлетворения его кассовых, его персональных нужд. Случались иногда эпизоды, которые не укладывались в рамки, выработанные самим генсеком. Однажды, когда Джек, переполненный одолевавшими его чувствами собственной значительности, сообщил Холлу, что получено из Москвы 500 000, генсек приказал ему немедленно передать 250 000 его жене Элизабет, а остальные 250 тысяч его брату в Миннесоте.
В Миннесоту несколько позднее Холл отправился вместе с Моррисом, поскольку по партийной этике товарищ, ответственный за финансы, в особенности по части хранения, должен быть всегда готов к тому, что, возможно, придется держать ответ перед ЦК. В январе 1967 года Моррис вылетел в Москву, где в международном отделе предстояло утрясти некоторые бюджетные вопросы американской компартии. Собственно, это была обычная, чуть не рутинная процедура, с которой Моррис вполне освоился с тех пор, как ЦК фактически сделал его главным казначеем. Холл, напутствуя его, сказал, что надо выбить на нынешний год не менее 2 000 000. Морис по дороге обдумывал, какие резоны может он представить Пономареву, у которого к нему, Морису лично, всегда было самое дружеское, исполненное понимание отношений.
8 января Чарльз приземлился в Шереметьеве, а пару дней спустя назначил ему встречу Пономарев. Человек, отлично владеющий собой, Пономарев принял его, как всегда, приветливо, выложил на стол какие-то бумаги и сопроводил свое действие просьбой, обращенной к Моррису. «Я бы хотел, чтобы взглянули». Едва пробежав текст глазами, Моррис увидел перед ним информация об американской компартии, которая оказалась в распоряжении разведывательной службы Соединенных Штатов. Пономарев сказал: «Это очень серьезно». И тут же спросил: «Как это могло случиться?» «В самом деле, как это могло случиться?» Это была та самая информация, которой он, Моррис, снабдил кураторов СОЛО. Первое, что пришло на ум, кто-то из СОЛО. Но Моррис тут же отверг догадку. За СОЛО, всю группу, он мог ручаться как за самого себя.
Моррис понимал, слишком долго молчать нельзя, и внутренне собравшись, он произнес уверенно: «Это провокация. Откуда информация?» Он был готов к тому, что Пономарев скажет: «От вас, Моррис Чайлз». Но Пономарев не произнес этих слов, задумчиво покачал головой и сказал: «Информацию нам подбросили, но информация точная». «Да», — сказал Моррис, — «во всяком случае, в целом». Только теперь Моррис понял: Пономарев не подозревает его, Пономарев предостерегает его. В партии имеет место утечка информации, не надо немедленно установить, где возникла течь, и, соответственно, принять мер.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Агент 58». И ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу. В апреле в Москву вызвали Джека. Воротясь в конце января в Штаты, Моррис рассказал Джеку о разговоре с Пономаревым, который проводил его по-дружески. Правда, вместо затребованных 2 миллионов выделил только 1 миллион. Но, в общем, кажется, особых оснований для тревоги нет. Джек со свойственной ему склонностью к мальчишеской беззаботности сделал свой вывод: «Все окей, и нечего подымать хипиш». В Москве, однако, дело обернулось по-другому. Владимир Казаков, офицер с безупречным английским, сходу задал вопрос: «Когда наши товарищи передают вам деньги, куда вы деваете их?» Джек парировал вопрос: «Что значит «куда»? Деньги передаются Моррису, как велел Гест Холл. Часть денег хранится в потайном месте, извлекается оттуда по мере надобности. А что с этими деньгами делают дальше, это не его, Джека, дело. Об этом надо спросить самого Холла». И вдруг, в обиде за своего партийного босса, Джек воскликнул: «Вы что думаете, я какой-нибудь гребаный мусор? Я буду гребаный доносчик копать на своего генсека? Да я вас!» — Джек употребил оборот, который в английской речи передается почти теми же словами, что в русском.
Офицер Владимир Казаков внимательно слушал и, убедясь, что собеседник выразил свои мысли и свои чувства, задал следующий вопрос. Как бы он, Джек Чайлз, объяснил, почему операция «Мород» в общем идет без сучка, без задореньки? За все время наши агенты и хвостов-то ни одного не засекли. Джек спросил, а почему, собственно, Казаков задает ему этот вопрос? Они с братом делают свою работу. Делают не за страх, а за совесть. Спасибо в таких случаях надо говорить. Под занавес Казаков задал еще один вопрос, как оказалось, гвоздь программы. Свои сопроводиловки к микрофильмам каким образом исполняет Джек? Джек ответил мгновенно: на пишущей машинке. Казаков протянул рукописный текст, переснятый на пленку. «Ваша рука?»
В голове мелькнуло: «О, Боже, это же рука Лэнгтрея. Забыл перепечатать на машинке. Конец». Казаков повторил свой вопрос: «Ваша рука или машинопись?» Джек засмеялся. «Надо же быть идиотом, чтобы не видеть, что не машинопись». И тут же хлопнул себя по лбу. Да ведь это было, когда он сломал себе руку. Не мог ни печатать, ни писать. И должен был продиктовать текст жене, чтобы она записала. «Стало быть, — заметил Косаков, — жена ваша в курсе дела?» Джек засмеялся. «А у вас что, из памяти вышибло, ребята? Вы же сами велели мне брать ее с собой в Москву и сами вели разъяснительную работу. То есть вы ей доверяете, а я, муж, должен делать вид, что ничего не знаю?»
Казаков сохранял непроницаемое лицо. Джек хорошо знал московских товарищей и хорошо знал, что значит это непроницаемое лицо. 15 апреля Джеку исполнилось 60. Международный отдел устроил юбилейный вечер. Присутствовали Пономарев, Мостовец и, главное, Михаил Суслов. Среди приглашенных по просьбе Джека был Владимир Казаков. Пусть увидит своими глазами, чье доверие ставит под сомнение. За здоровье товарища Джека Чайлса, нашего друга, ветерана коммунистического движения, Суслов и Пономарев поднимали бокалы. Через два дня Джек вылетел из Москвы. Вылетел с тем, чтобы больше сюда никогда не возвращаться. Радио «Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 12. В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Слушали программу 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.